громадське радіо зараз у центральному госпіталі Міністерства внутрішніх справ, і тут ми спілкуємося з Адріаном. Адріан – доброволець батальйону «Донбас», і він нещодавно повернувся з зони АТО, де був в полоні. Зараз ми у нього запитаємо найперше, власне, коли ви були звільнені і скільки ви пробули у полоні.
Здравствуйте. Ну, обмен состоялся наш 2 января. То есть это был неожиданный обмен. То есть я хочу отдельно спасибо сказать батальону Днепр-1, потому что это они были захватили одного из наших врагов. Ну, они, по-моему, какого-то сепаратиста батальона «Восток» они как раз захватили, а я как раз сидел в особом отделе батальона «Восток». И нас обменяли 2 числа. В плену я пробыл 46 дней. 46 дней я пробыл в плену.
Как вы потрапили в полон?
Ну, как? То есть... До этого сюжета, то есть у меня 2 друга в Иловайске в плену уже были порядка 4, больше чем 3 месяца. Уже 4 месяца они были в плену. Я просто заметил, что никто не занимается ими для освобождения. То есть я понимал, что нынешняя власть, наверное, боится, чтобы столько такое большое количество добровольцев возвратилось в Киев. Вот. И то есть с дня на день, когда я лежал в больнице, мне все обещали, завтра, послезавтра их выпустят, послезавтра мы порешаем, все будет нормально. Ну, тут я не выдержал, то есть я ушел с больницы, это было в начале 26 октября я ушел с больницы, я поехал в зону АТО для того, чтобы провести какие-то более-менее переговоры по освобождению своих друзей, так как я профессионально занимаюсь спортом, был у меня один друг, он жил в самом Донецке, он был гражданский. То есть я просил у него, чтобы он разведал, какая там ситуация, что происходит, возможно ли вообще как-то их вытянуть оттуда. Ну, постоянно я с ним контактировал в телефонном режиме, но он мне сказал, ты приезжай. Говорит, ну, то есть я удостоверился в том, что он меня не обманывает, он полностью мне дал ту информацию, которую мне говорили мои друзья с плена, где они находятся, в каком батальоне они находятся, кто их не там комендант. То есть и я решил на свой страх и риск поехать в сам Донецк. То есть как простой гражданский человек. То есть у меня с собой ничего не было. Ну, можно сказать, что украинские блокпосты я проехал вообще без проблем. И потом еще 2 блокпоста я проехал ДНР тоже. Ну, вообще, то есть, ну как, страх был, но... Я знал, на что я иду. То есть я проехал тоже эти 2 блокпоста ихних. То есть хотя они удивились, как это я не с донецкой пропиской, и почему я еду в Донецк. А у меня еще была корочка в паспорте, я положил еще мастер спорта Украины. Вот, и я еще так шутя сказал, да у меня, говорю, друзей столько в Донецке, говорю, сколько у тебя на блокпосте сейчас людей стоит. Там, ну, пару вопросов мне, конечно, задали, на какую улицу я еду. То есть телефоны проверяли они. Ну, первый блокпост более легко я проехал, а второй блокпост меня где-то 10 минут продержали, то есть он меня расспрашивал, куда я еду, где я был когда в Донецке на соревнованиях, с кем я общаюсь там. Ну, я полностью ответил ему, и они меня пропустили. Ну, вот. А когда я уже заехал сам в Донецк, с тем человеком, с которым я договаривался, у меня с ним потерялась связь, потому что телефон я все-таки сбросил еще перед блокпостом ДНРовским. Один из телефонов я сбросил как раз. Вот. Ну, мы договаривались, если будет какая-то форс-мажорные обстоятельства, то мы должны будем встретиться там возле Золотого кольца, это там торговый центр. Я прождал его около 3,5 часов. То есть я ходил, гулял, то есть стало мне холодно. Я уже вижу, начало темнеть. Комендантское время уже, ну, знал, что там есть комендантское время. Ну, у меня уже были мысли, то есть даже... Я начал выслеживать одного из, как они говорят, ополченцев, а мы сепаратиста одного начал. То есть я начал за ним постоянно ходить, видел, что он на машине. Ну, я подумал, что надо будет как-то его захватить в плен для того, чтобы с ним поехать в Иловайск и там же и сдаться. То есть для того, чтобы отпустили моих друзей. Ну, немножко меня опередили мои соперники. Они подошли ко мне, попросили у меня документы. То есть я понял, что я приплыл. Ну, так и попал я в плен.
Як вони зрозуміли, що саме у вас треба просити документи, і тобто, можливо, вони мали про вас якусь інформацію?
Я не знаю, може, у мене є зараз є такої глибині душі, звісно, то, що мене, мабуть, може, все-таки предали, а може, за мною почали слідити все-таки. Какое-то подозрение возникло еще с блокпоста. То есть они смотрели? Не знаю. Ну, то есть там, то есть когда я уже, будучи в плену, я знаю, там это в порядке вещей. То, что если человеку подойдут и попросят документы, если какое-то подозрительное возникнет у них. Вот, наверное, из-за этого и получилось так.
Вони одразу дізнали, що ви доброволець батальйону Донбас чи ні?
Я понял, что мне не надо, то есть сейчас уже более-менее что-то выдумывать. То есть я сам поднял руки вверх и сказал, что я приехал за друзьями, что я вообще с батальона Донбасс. Ну, и там началось, уже прям там на улице началось, как я говорю, сейчас Евро-2012. Ну, ничего. Потом кинули багажник, то есть повезли. 3 сутки я не знаю, где я находился. То есть, ну, самое тяжелое из всех моих этих пыток, это были вот эти первые 3 сутки, то есть они никак не могли поверить, что я действительно приехал за друзьями, что я не разведчик, я не приехал там делать какой-то террористический акт на территории Донецка. То есть 3 дня я полностью обрабатывался на допросах. Ну вот. Потом, когда они более-менее убедились, потому что я знаю, даже они ехали проверять информацию, действительно, есть ли такие илвайские 2 человека, за кого я приехал, если они вообще такие, знают ли они меня. То есть потом они приехали и сказали, ну, с него уже ничего не выжмешь, давайте его на особый отдел. Ну, это меня отвезли уже на особый отдел в камеру.
Особый отдел – это там, где добровольцы, мабуть, так?
Особый отдел, я так понял, он был на базе батальона «Восток». Особый отдел занимался внутренними проблемами в Донецке, то есть кто мародерством занимался, там, то есть они занимались как и гражданскими, так и пленными. Если их не батальон, то есть брал в плен человека, тогда они привозили его в особый отдел. А также он и занимался гражданскими людьми, которые именно сами проживали в Донецкой области и в самом Донецке. То есть я так понял, что особый отдел, они никому не подчиняются, то есть они, у них там свои полномочия есть. То есть это все там бывшие работники правоохранительных органов, которые сейчас взяли в руки автоматы и решили, что они боги и могут совершать судьбы людей. То есть...
А как они с вами поводились после первых 3 діб?
Ну, я, как я уже сказал, что самое тяжелое для меня это были, конечно, первые эти 3 дня, то есть меня и подвешивали вверх ногами, то есть я висел так порядка, ну, то есть я 3 часа, минут 20 висел, потом они меня снимали, говорят, ну что ты, что-то будешь рассказывать? Я говорю, да мне нечего рассказывать, я смеюсь. Ну, то есть, я говорю, первые 3 дня это были самые жесткие. И когда меня уже привезли в особый отдел, то, может, они передали, что, ну, что я, то есть там не сломался, не начал не плакать, не знаю. Но там уже, конечно, более лояльнее относилось. Ну, все равно, там уже более-менее я уже ставил какие-то свои условия. То есть на следующий день, на утро, когда я там проспал целую ночь, меня разбудили, захотели, чтобы я убирал туалеты. То есть когда меня завели, разбудили, я подумал, это на очередной допрос. Я пришел, завели меня в туалет и дали швабру, я говорю, я не буду мыть. Ну, там, то есть, меня физически начали, там, ударили, я говорю, да я не буду. Я забежал в камеру, вот, схватил ножик, вот, видите, и себе втыкнул в руку, короче, сказал, что я не буду. Они говорят, то есть, я начал орать, то есть, все сбежали с особого дела, то есть, что такое, я говорю, я не буду убирать. Если у вас нет уборщицы, я могу позвонить в Киев, чтобы вам передали денег, и вы наймете уборщицу. Ну, так они меня оставили, ну, все, и в камере я сидел с первой... Так, то есть я поставил то, что, ну, не надо меня унижать, или как, если я там каратель, то есть я сам себя назвал укропом. Кто бы ни спрашивал, я говорю, я укроп, то есть, ну, я этим гордился. То есть.
В камере с вами кто-то был, чи вони вас тримали окремо від інших полонених?
Ну, в одиночку меня потом кидали тоже за плохое поведение, когда я что-то отказывался выполнять их какие-то требования, или они меня когда оскорбляли, я отвечал. То есть я мог туда в одиночку. А так меня посадили в камеру, где были и гражданские, были парочку военнопленных, военнослужащих украинской армии. Также был один из батальона «Донбасс» тоже был. То есть нас там было порядка, Ну, до 15 человек в камере.
Друзів своїх в полоні знайшли?
Вначале у меня была полностью информационная блокада. Первые 20 дней я вообще не выходил никак на связь. А с первого дня я объявил голодовку, я ничего там у них не ел. То есть они все смеялись еще, сепаратисты, и говорят, ну еще день-два, и так сдохнет, нам легче уже, хоть пулю сэкономим. То есть я сам не знал, то есть я долго продержался, я еще каждый день начал заниматься в камере, так как я профессиональный спортсмен, каждый день я занимался там, отжимался, подтягивался, бой с тенью делал. Ну, сепаратисты смеялись, говорят, вот придурок, укроп. И так не ест, еще сейчас нагружается, то есть скоро и так сдохнет. То есть этим они меня не сломали. То есть, и когда я, получается, на 13-й день, ну, вечером уже упал в обморок, чисто случайно, они все прибежали, говорят, что ты хочешь? Что ты выпендриваешься, ты будешь есть или не будешь? Я говорю, я не буду вашу еду есть, пока вы там не отвезете к моим друзьям, чтобы я узнал, есть ли они, все с ними в порядке. То есть некоторые, конечно, были на меня очень сильно озлобленные. Говорят, ничего себе, здесь война, вот здесь нам какие-то свои условия. Я говорю, это не условия, это, можно сказать, просьба. Я хочу вот. Ну, они говорят, ты будешь есть нашу, ну, потом ты будешь кушать. Я говорю, я все равно вашу еду кушать не буду. Дайте телефон, я позвоню кому-то из гражданских в Донецке, чтобы мне привезли еду. Вот и все. Да, меня действительно отвезли к друзьям. Где-то на 30-й день я был в Иловайске. Дали мне час, я с ними сидел, пил чай, общался. То есть они держали свое обещание.
В Иловайску тримали полоненных, там была база теж.
Я так понял, что в Иловайске там были именно только 70 с чем-то человек, именно с батальона Донбасс. Их туда привезли, они, как они говорили, восстанавливать разрушившиеся дома, которые они же и разрушили, вот. Ну, они там были как на поселении, то есть на базе они спали, а днем они там до обеда выходили, кто на какие квартиры, там что-то там, кто крышу крыл, кто в школе там делал какие-то строительные работы. Они там более-менее были в таком режиме полегче, чем у меня.
Ваших друзей тоже зараз звільнили?
Да, их освободили, когда был этот большой обмен, по-моему, 26 декабря или 27 декабря, когда 220 на 150, их освободили, да-да-да.
А чему вы в великий обмен не потрапили, не знаете?
Ну, сейчас я, конечно, догадываюсь, то есть очень много, как сказать, очень много врагов у меня появилось там, где я сидел, ну, за свой, не то что язык, за свое поведение, за несломность своего характера, за то, что меня не могли сломать. И перед этим, когда был большой обмен, то есть за 3 дня, ну, я так нормально получил, и они меня отправили, ну, на подвал, то есть я лежал, даже и встать не мог. То есть я так понял, что они меня просто спрятали. И потом, когда произошел этот обмен, один из этих сепаратистов подошел ко мне и говорит, ты же видишь, говорит, это все мы решаем, не там не решают там Захарченко, там, руководство ДНР. Мы, если захотим, думаю, что у нас долго. Вот тогда я реально понял, что я надолго сюда застрял.
И как так стало, что все ж таки обменяли?
Я же вам говорю, батальон Днепр-1 задержали какого-то одного из руководителей батальона «Восток». И они вышли на батальон «Восток» и говорят, мы можем его отдать, если вы нам отдадите 5 человек наших. Они говорят, 5 не отдаем, отдаем 4. И чисто неожиданно 2 января зашел человек в камеру с утра, ко мне в камеру зашли и говорят, одевайся, пойдешь на обмен. То есть это было совсем неожиданно. Говорю, отдельное спасибо батальону Днепр-1.
А от ви кажете, сховали, а від кого було ховати? Там були якісь командувачі, які ходили і вибирали, кого міняти, а кого ні? Чи, може, ОБСЄ приїжджало дивитися на полонених?
Ну, я не раз бачив там, дійсно, ОБСЄ приїжджало, смотрело нас, пленних. А кого спрятали? Ну, я думаю, від руководства ДНР, які составляли список якраз обміну. І я тепер розумію, що люди, в каком батальоне сидят, там они решают только они, кого они отдают, кого не отдают. Даже если руководство ДНР там решит того на обмен по списку, ну, вот я знаю, что я был в ДНРовском списке, 2-й на обмене. Ну, а я вообще и не пошел даже в 150 человек. То есть, я говорю, все зависит от того батальона, где ты в плену, если они не захотят тебе отдать. То есть, там действительно, наверное, заходило какое-то руководство ДНР, особо отдел спрашивает, есть ли у вас пленные. Они говорят, нет, у нас нет, мы уже отдали. То есть, наверное, может так, не знаю, как это происходит.
Андріана, розкажіть, будь ласка, які настрої серед рядових сепаратистів? От таких, яких ви спостерігали там, наприклад, цьому особовому відділі. Наприклад, якщо там, скажімо, умовно, завтра керівництво ДНР стукне в голову помиритися з великою Україною, і як це сприймуть ті, хто там в рядах ополчення?
Это все зависит, как говорится, от человеческого фактора. То есть даже, знаете, вот сейчас, если я скажу, возможно, это телеслушателям не понравится, но там тоже есть нормальные люди. Я встречал пару нормальных людей, и действительно, с которыми можно пообщаться, то есть не говоря уже про войну. То есть, как говорится, 23 года мы жили все вместе, и мы находили общий язык. И за 3-4 месяца, ой, за полгода войны мы не можем так сильно озлобленно ненавидеть друг друга. И какие настроения? Вот я скажу, что есть там тоже нормальные люди, и можно сказать, вот этих людей не то, что мне жаль, они так же обдурены, как, возможно, большинство людей обдурены Майданом. Потому что там идеология, им застегнули идеологию, что русский мир, сейчас зайдут русские, сейчас мы войдем в состав, как Крым, заживем, все будет у нас спокойно. То есть и там разочарованные люди, то есть они уже, наверное, не рады, что взяли тот автомат в руки, потому что они не знают, то есть они уже в тупике, получается. Они уже не могут вернуться с этой войны, чтобы не воевать, уйти в гражданские. И также они не могут уже и держать то оружие. То есть я вам говорю, что разные. Есть там, конечно, которые мне неоднократно говорили, что уже и до Киева бы дошли, если бы не перемирие. То есть многие русские добровольцы, там очень много русских добровольцев, которые заявляли и с такой уверенностью, что дальше они будут идти на Днепропетровск, Одесса их интересует, до Киева они дойдут. То есть все зависит от человеческого фактора. Конечно, я вам говорю, так же, как и у нас, обдуренные люди, все, кто у руководства нормально при деньгах, а вот эти, которые простые, рядовые, верили в русский мир, так званый, то они воюют просто за кашу, за то, что им там еду дадут, вот и все. Те тоже обогащаются на этих людях, так же, как и у нас, руководство добралось до власти, а за простых людей, которые были на Майдане, уже забыли. Такое там настроение, то есть там... Можно сказать, то же самое все творится и в каждом батальоне творится, предают друг друга. То есть как-то, знаете, все одинаково.
Це, звичайно, питання, не знаю, наскільки ви знаєте відповідь на нього, але, можливо, у вас є якісь догадки. Приблизно відсоткове співвідношення місцевих і росіян, або не росіян, а там, наприклад, вихідців з Кавказу, або з країн, які зараз є союзниками Росії, наприклад, як Казахстан або Вірменія?
Ну, соотношение, конечно, мне тяжело будет сказать, но просто могу сказать, что когда я был там, то есть я видел там людей с Дагестана, видел, чечены там есть, ингушетов там очень много, вот. Русские, которые прошли первую и вторую каденцию Чечни. То есть, а соотношение, если быть честным, то все-таки, мне кажется, больше местного населения, чем русских. Много очень местного населения взяло там оружие. І вони не готові йти на примирення з Києвом.
А вони говорили з вами про те, чому ви пішли добровольцем на цю війну? Ви взагалі про війну говорили? Чи це були стосунки полонений і той, хто наглядає за полоненим? Чи вони все ж таки намагалися спілкуватися?
Звісно, ну. Тобто, як сказати, не за сломність моєго духа. Тобто, мене навіть пробували вербувати. Тобто, вони мені кажуть, ми бачимо, що ти... достойный боец, мы бы хотели увидеть тебя в своих рядах, то есть меня возили по Донецку, показывали, как украинская армия воюет по жилым домам. Ну и сразу я им в ответ говорю, почему ваши градустановки ставят тогда в жилых корпусах, там, где жилые люди, там ставят установки град. Вот, то есть получается, были такие разговоры, ну а зачем ты пошел карателем? То есть они видели, что ну какой я там каратель. Я тоже, например, пресекал бы, если бы я увидел мародерство или со стороны, потому что я знаю, что, к сожалению, с нашей стороны, там, где добровольцы есть, там был такой факт, как мародерство, насилование девушек, это было. Я им сам говорю, если бы я это увидел на своих глазах, я бы это пресекал тоже, я такого не понимаю. Почему я пошел воевать, я им объяснял, потому что я понимал, что Украина сейчас находится в таком состояние расшатанным, и не надо было именно сейчас ее, ну, как бы разрывать ее. То есть сейчас Донбасс уйдет, так что сейчас потом, если мы сейчас это упустим, этот момент, то получается также могут и встать другие регионы. Получается, могут заехать 100-200 человек нелегально в ту же область, ту же Харьков или в Одессу, взять плакаты «Я коренной одессит» и «Путин, спаси нас». То есть я понимаю реально, если начнутся уходить, если уйдут эти области, тогда и посыпется вся Украина. Ну, на что они мне, так можно говорить, с такой с усмешкой говорили, все равно мы до Киева дойдем скоро, если бы не эти перемирия. Также говорили за аэропорт, то есть мне начали показывать схемы аэропорта, говорят, если бы мы хотели, мы бы с аэропорта, говорят, просто бы залили в подвал бы бензин и все спалили. То есть я, то есть такое, знаете, психологическая давка была постоянно. Постоянно я все эти 46 дней я чувствовал психологическую давку. Ну, знаете, спрашивают, что было самое тяжелое. Ну, самое тяжелое вообще для меня это было в плену, это, наверное, сигаретный дым. В камере, когда 15 человек курит, но я не курящий, вот это было самое тяжелое. И самое тяжелое было, когда, то есть мне много там рассказывали, как то есть они постоянно унижали украинскую армию, то есть они постоянно унижали вообще как Украину, как целостную. Ну, и на каждый такой факт я им отвечал. То есть я говорю, ну, получается, если вы так говорите, что я насильник или мародер, они говорят, да нет, ты это у нас отдельный вариант. Я говорю, ну почему? И такие, говорю, большинство людей. То, что в каждом обществе есть какие-то, говорю, уроды, так это есть такое всегда, и оно будет. Ну, мы будем тоже с этим бороться. Но самое обидное, это когда они говорят, так у вас же к власти пришли. Говорят, что они за народ думают. И вот на этот момент я просто не мог ответить, потому что я понимал прекрасно, что действительно, что у нас как было одно рыло у корыта, а сейчас просто много. И разрывают эту Украину. Они внутри Украины. Вот это обидно. На это, конечно, не мог ничего ответить.
Адриана, а вы были на Майдане, так?
Я был на Майдане. Я, то есть, не был там постоянно. То есть, я выполнял функции. То есть, мы ночью ходили, патрулировали Киев, отлавливая этих тетушек, чтобы всяких каких-то более провокаций с их стороны мы пресекали. А так, чтобы на Майдане быть постоянно, не было такого. Вот. И, конечно, вот это самое обидное, что все идеи Майдана, то есть ничего не как говорится, мы ничего не добились. Мы просто, просто поменяли олигархический клан. Один скинули, а другой поставили. Вот и все.
Что планируете делать после того, как выпишетесь из лекарни?
Да, ну, во-первых, я хочу отдохнуть. Хочу отдохнуть. Ну, естественно, не хочу не слышать сейчас вообще про войну. Просто мозгами немножко отдохнуть. Раньше, знаете, я когда приезжал с фронта, был у нас там отпуск, то я там удивлялся, почему люди там ходят на дискотеки, почему все кабаки забиты. А сейчас я просто хочу сказать, я хочу видеть, чтобы люди ходили на дискотеки, когда приеду в отпуск. Ходили в кино, в ресторан, потому что хочу увидеть спокойную жизнь. Я не хочу еще приезжать домой и видеть тоже какую-то суету, и чтобы у всех были мрачные лица.
Адріано, дякую за цю розмову. Ми поспілкувалися з Адріаном, добровольцем батальйону «Донбас», який 46 днів провів в полоні у ДНР. Цей запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.